«Где он сейчас?»
«Там!»
Сент-Юбер указал на одну из дверей, откуда доносился шепот. «Судя по тому, что я сумел узнать, ограбления не было и не обнаружено никаких следов взлома. У Жасленов нет врагов, как они полагают. Это порядочные люди. Они вели подобающий образ жизни».
В дверь постучали. Пришел Ламаль, молодой судебный медик.
Он пожал руки всем присутствующим, потом поставил на комод свой чемоданчик и открыл его.
«Мне позвонили из прокуратуры», — сказал он. «Сейчас приедет заместитель прокурора».
«Я хотел бы задать несколько вопросов дочери», — прошептал Мегре, несколько раз оглядев комнату.
Он понимал ощущения Сент-Юбера. Обстановка здесь была не просто элегантной и комфортабельной, здесь все дышало покоем, налаженной семейной жизнью. В гостиной не было показной роскоши, в этой обстановке приятно существовать. Казалось, каждый предмет здесь имел свое назначение и свою историю. Например, в огромном кресле из рыжеватой кожи, вероятно, по вечерам любил сидеть Рене Жаслен, а на другом конце комнаты, в поле его зрения, находился телевизор. На этом рояле много лет подряд играла маленькая девочка, портрет которой висел на стене, а возле другого кресла, не такого глубокого, как у хозяина дома, стоял красивый рабочий столик в стиле Людовика XV.
«Позвать ее. Я предпочел бы поговорить с ней в другой комнате».
Сент-Юбер постучал в какую-то дверь, на минуту исчез, а потом вернулся. По дороге Мегре заглянул в спальню. Там на кровати лежала женщина, над которой склонился врач. Другая женщина помоложе вышла к комиссару и спросила шепотом.
«Вы не возражаете, если мы пройдем в мою бывшую комнату?»
Комната девушки, с сувенирами, безделушками, фотографиями, словно уже будучи замужней женщиной и приходя в родительский дом, она снова хотела вернуться в обстановку своей юности.
«Вы комиссар Мегре, правда?»
Он кивнул.
«Пожалуйста, курите. Мой муж с утра до вечера не выпускает изо рта сигареты. Не курит он разве что у постели своих маленьких пациентов».
Она была в нарядном платье, а перед театром побывала у парикмахера. Она нервно теребила в руке носовой платок.
«Вы не хотите присесть?»
«Нет». «И вы тоже?»
Она не могла оставаться на одном месте, ходила по комнате, не зная, на чем остановить взгляд.
«Не знаю, можете ли вы представить себе, что все это значит для нас? В газетах, по радио каждый день говорят о преступлениях, но трудно представить, что такое может случиться с вами. Бедный папа!»
«Вы были близки с отцом?»
«Он был удивительно добрый человек. Я значила для него все на свете. Единственный ребенок. Месье Мегре, вы непременно должны понять, что произошло, и объяснить нам. У меня не выходит из головы, что это чудовищная ошибка».
«Вы думаете, убийца мог, например, ошибиться этажом?»
Она посмотрела на него, как человек, которому бросают якорь спасения, но тут же покачала головой. «Это невозможно. Замок не взломан. Значит, отец сам открыл дверь».
«Лапуэнт, можешь войти», — позвал Мегре.
Мегре представил его, и тот покраснел от неловкости, очутившись в девичьей комнате.
«Позвольте задать вам несколько вопросов. Кому именно, вам или матери, пришла в голову мысль этим вечером пойти в театр?»
«Трудно сказать. По-моему, маме. Она всегда настаивает на том, чтобы я куда-то выходила. У меня двое детей, старшему 3 года, младшему 10 месяцев. Когда мой муж дома, он сидит в своем кабинете, и я его совсем не вижу, а чаще всего он либо в больнице, или у своих больных, весь в работе. И вот время от времени, 2-3 раза в месяц, мама звонит мне и предлагает нам куда-нибудь вместе пойти. Сегодня шла пьеса, которую я давно хотела посмотреть».
«Ваш муж не мог пойти?»
«Во всяком случае, до 9:30, а это уже слишком поздно. Кроме того, он не любит театр».
«В котором часу вы пришли сюда?»
«Около 8:30».
«Где вы живете?»
«На бульваре Брюн, возле университетского городка».
«Вы приехали на такси?»
«Нет. Меня подвез муж на машине. Он был свободен между 2 визитами».
«Он поднялся с вами в квартиру?»
«Нет. Высадил меня на улице».
«А потом снова вернулся сюда?»
«Так уж было заведено. Когда мы с мамой куда-то ходим, Поль, так зовут моего мужа, закончив свои дела, заезжает к отцу. Они играют в шахматы или смотрят телевизор, пока мы не придем».
«Так было и вчера».
«Он говорит, что так. Он приехал чуть позже половины десятого. Они начали партию в шахматы, потом мужа вызвали по телефону к больному.
В котором часу?
Он не успел мне сказать. Он уехал, а когда мы с мамой вернулись, то застали то, что вы видели.
А где был в это время ваш муж?
Я сразу же позвонила домой, и Жермена, наша няня, сказала, что он еще не вернулся.
Вам не пришло в голову позвонить в полицию?
Не знаю. Мы с мамой были так потрясены, мы ничего не понимали. Необходимо было с кем-то посоветоваться, и я решила позвать доктора Ларю. Это наш друг и в то же время папин домашний врач.
Вас не удивило отсутствие мужа?
Сначала я подумала, что его задержали какие-то срочные дела. Потом, когда пришел доктор Ларю, я позвонила в больницу. Он оказался там.
Как он отреагировал?
Сказал, что немедленно выезжает. Доктор Ларю уже вызвал полицию. Я не уверена, что рассказываю вам все по порядку. Я в это время была возле мамы. Она абсолютно не осознавала, что происходит.
Сколько ей лет?
51. Она намного моложе папы. Он поздно женился, в 35 лет.
Позовите, пожалуйста, вашего мужа.
Через открытую дверь Мегре услышал голоса в гостиной, голос заместителя прокурора Мерсье и молодого следователя Этьена Гассара, которого, как и всех остальных, подняли с постели. Сотрудники отдела судебной экспертизы тоже явились без промедления.
«Вы хотели со мной поговорить?»
Доктор Фабр оказался худым, нервным молодым человеком. Жена вернулась вместе с ним и робко спросила: «Мне можно остаться?»
Мегре кивнул. «Мне сказали, доктор, что вы приехали сюда около половины десятого».
«Чуть позже, но не намного».
«Ваш рабочий день уже закончился?»
«Я так полагал, но с моей профессией нельзя никогда ни в чем быть уверенным».
«Вероятно, уходя из дому, вы оставляете адрес, по которому вас можно найти».
«Жермена знала, что я буду здесь».
«Это служанка?»
«Да, но когда жены нет дома, она сидит с детьми».
«Что делал ваш тесть, когда вы пришли?»
«Как обычно, смотрел телевизор. Ничего интересного не показывали, и он предложил мне сыграть партию в шахматы. Мы начали. Примерно в четверть одиннадцатого зазвонил телефон».
«Звонили вам?»
«Да. Жермена сказала, что меня срочно вызывают на улицу Жили, дом 28. Это в нашем квартале». Жермена не расслышала фамилию, не то Лесаш, не то Леша, а может быть Лаша. Ей показалось, что человек, который звонил, был очень взволнован.
«Вы сразу же поехали?»
«Да. Сказал тестю, что вернусь, если этот визит не займет много времени, а в противном случае сразу же поеду домой». «Я так и собирался поступить. Я ведь работаю в больнице и всегда встаю очень рано».
«Сколько вы пробыли у больного?»
«Никакого больного там не оказалось. Я спросил у консьержки, но она удивленно на меня посмотрела и сказала, что во всем доме нет человека с фамилией, похожей на Лисаш или Лиша, и что больных детей тоже нет».
«Что вы сделали?»
«Попросил разрешения позвонить домой и переспросил Жермену. Она сказала, что речь шла о доме 28. На всякий случай я зашел еще в дома 18 и 38, но безуспешно. Поскольку я все равно уже ушел, то решил заглянуть к себе в больницу, проведать ребенка, который меня беспокоил».
«Который это был час?»
«Не знаю. Около получаса я пробыл возле него. Затем вместе с одной из медсестер обошел палаты, и тут меня позвали к телефону. Звонила жена».
«Вы последний видели тестя. Он не был чем-то взволнован?»
«Нет, совершенно не был. Он проводил меня до двери и сказал, что сам закончит партию. Я слышал, как он закрывал двери на цепочку».
«Вы уверены?»
«Я отчетливо слышал, как лязгнула цепочка. Могу поклясться».
«Значит, он должен был встать и открыть дверь убийцы. Скажите, мадам, когда вы с матерью вернулись, дверь не была закрыта на цепочку?»
«Мы бы тогда не попали в квартиру». Доктор курил мелкими затяжками, прикуривая одну сигарету от другой, с беспокойством поглядывая то на ковер, то на комиссара. Он был похож на человека, который безуспешно пытается решить какую-то проблему, а его жена казалась не менее взволнованной, чем он.
«Простите меня, но завтра придется подробнее вернуться к этим вопросам».
«Понимаю.
Сейчас мне еще нужно поговорить с сотрудниками прокуратуры».
«Тело увезут?»
«Это необходимо».
Слово «вскрытие» произнесено не было, но чувствовалось, что молодая женщина об этом думает.
«Возвращайтесь к мадам Жаслен. Я к ней скоро загляну, но постараюсь пробыть недолго».
В гостиной Мигре машинально пожимал руки коллегам из отдела экспертизы, которые устанавливали там свои приборы. Озабоченный следователь спросил: «Что вы об этом всем думаете, Мигре?»